Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». В наше время существует множество методик по развитию интеллекта малыша. Мы же поговорим, наверное, о древнейшей из них. Речь об игре, которой уже 1500 лет. Это, конечно, шахматы. И если еще несколько веков назад Русская Православная Церковь шахматы осуждала, то теперь ситуация изменилась. И не только специалисты, но и священники в наши дни рекомендуют приобщать своих детей к этой игре. Ведь она поможет развить не только интеллект, но еще и некоторые добродетели.
Первая родственная шахматам игра «Чатуранга» была известна уже в начале VI века в Индии. Такая же квадратная доска 8 на 8 клеток, 16 пешек и 16 фигур. Конь, слон, король, вместо ладьи – колесница. Правда, игроков было четверо, а не двое. Играли пара на пару, ходы делали по результатам бросания игральных костей. Для выигрыша в партии нужно было уничтожить все войско противников. Позже «Чатурангу» заимствовали арабы и назвали ее «Шатранж». Попав к таджикам, игра получила название «шахмат», что в переводе означает «властитель повержен». К нам шахматы пришли в IX веке прямо из Персии. А спустя столетия на Руси появился и современный европейский вариант шахматной игры. Христианская церковь заняла к шахматам резко негативную позицию. Их приравнивали к азартным играм и пьянству. На Руси игру запретили под угрозой отлучения от церкви. В Софийском сборнике XIV века можно найти запись. Аще поп играет шахи, да извержится сана своего. Порицаются шахматы в домострое. В 17-18 веках запрет на шахматы фактически игнорировался. В Европе сохранились документы того времени, в которых, в частности, говорится, что русские посланники знакомы с шахматами и играют в них весьма сильно. При Петре I без игры не проходило ни одной ассамблеи. Каково же отношение церкви к шахматам в 21 веке? Недавно в Санкт-Петербурге состоялся турнир по этому виду спорта среди духовенства и мирян. Его организаторы, священники Георгий Христич и Дмитрий Дмитриев, ратуют за проведение состязаний на приходах. А потом, как итог, предполагают провести командное епархиальное первенство.
Миссионерское направление получается больше развития, и воскресные школы, чем больше там всего находится составляющих компонентов в воскресной школе, тем лучше. Соответственно, если есть кружки там авиамодельные, рисование английского языка, пение, вязание, вышивание, чего угодно, то я не вижу никаких причин, по которым в воскресных школах не будет каких-то спортивных кружков. И это, по-моему, вполне логично. Шахматы вид спорта демократичный, не требует большого количества специального оборудования, не требует отдельного какого-то необходимого помещения. Можно в обычном классе доску и часы поставить, этого будет достаточно. И развивает детей, всесторонне их мотивирует. Поэтому это, мне кажется, наиболее логично именно шахматы здесь начинать. Но у нас, по крайней мере, есть желание сделать так, чтобы спорт совершенно естественно и разумно вошел в жизнь большинства людей, тех, кому это интересно, и нашего духовенства, и наших прихожан, потому что, мне кажется, несправедливо, что эта сфера, она немножко стоит на периферии. Это очень важно, потому что мы находимся в таких условиях, где занятия спортом нам помогают гармонично развиваться, и касается это детей в первую очередь, часто у детей нет и желания, и возможности, иногда им просто в голову не приходит. Полноценная жизнь человеческая, она без спорта трудно реализуется в городских условиях. В условиях, скажем, жизни монастырской или сельской много физической нагрузки и так. В условиях городских ее довольно мало. Если говорить именно о шахматах, то здесь это такой специфический соревновательный элемент, которого нам тоже часто не хватает. Потому что люди начинают соревноваться в тех областях, где соревноваться совершенно не нужно. Да? У кого хор лучше, кто лучше служит, кто, условно говоря, лучше произносит проповеди. Вот это здесь у духовенства совершенно не нужно, это лишнее, потому что мы делаем одно дело, мы служим Богу. Вот если хочется где-то посоревноваться, вот, пожалуйста, за шахматную доску, там все будет объективно видно. Поэтому даже и для духовенства это было бы весьма полезно с точки зрения какой-то эмоциональной разрядки, неформального общения. Понятно, что оно несопоставимо с богослужением, но это своя такая своеобразная ниша или сфера, где люди приобретают положительные эмоции и учатся избавляться, может быть, от каких-то своих недостатков.
Обучать детей игре в шахматы начинают уже с 3-летнего возраста. Если ребенок следит за игрой взрослых, проявляет интерес к фигурам, пытается сам их переставлять, можно проводить первый урок. Преподаватели шахмат сегодня используют множество методик обучения, благодаря которым поддерживают интерес даже самых маленьких своих учеников.
Заинтересовать ребенка очень много способов. В первую очередь, конечно, выясняем, что он любит, что ему вообще интересно, и как-то это начинаем использовать во время занятий. То есть даже когда мы проходим какую-то фигуру, допустим, что ладья должна там, прийти в гости там, к его любимой игрушке, или эта игрушка начинает играть на шахматной доске там, без фигур, там, проходит там, на 2-3 клетки, пройди вперед, 2 вправо, 2 влево. То есть ребенок еще учится координации, каким-то пошаговым действиям. И в то же время, да, он видит свой там любимый предмет, его это тоже захватывает. В первую очередь, конечно, нужно определить способ, каким вот ребенка обучать. Какому-то ребенку подходит сказка, например, все в игровой форме, ему рассказывают там какие-то разнообразные истории, про, опять-таки, опять, что он там больше любит, там, про какую-то волшебную страну или там, про каких-нибудь животных, как-то там, и там внезапно начинают появляться какие-то фигуры, там постепенно рассказываются, как они ходят, там, по каким маршрутам. А бывают дети, что их это не увлекает, им нужно просто показывать действительно ходы фигур, рассказывать там какие-то там, интересные вещи, что это тоже там игра, как-то увлекательно, там, начинать, там, не знаю, строить там даже башенки там из ладий, как-то там расставлять, и просто ребенка этим увлекать. У меня были такие дети, которым сказка, ну, не... совершенно не приходилось по душе, было скучно это вообще слушать, они ждали уже, когда, наконец-то, сам будет процесс-то, когда начнем, наконец-то, заниматься. Самое важное в обучении детей любого возраста – привить именно любовь к шахматам, не превращать это в какие-то там вот занятия, что вот мы сейчас сели, там полчаса никуда не встаешь, вот сейчас мы будем вот сидеть там заниматься, чтобы это не было ребенку скучно, чтобы не было впоследствии даже ну, негативного отношения. А если ребенка увлечь, если ему действительно будет нравиться, он будет с большим удовольствием заниматься в будущем. Начинается в любом случае с названия фигур, с определением вообще доски, что тем более, если ребенок маленький, он еще даже визуально не четко там улавливает, допустим, что клетки там белые, черные, что они там чередуются, сколько их, можно там даже там брать, выкладывать там кубиками, ну, белые, черные, если есть, можно там из картона, допустим, что ребенок там горизонталь, вертикаль, диагональ учится, тоже делать. Для таких самых маленьких, там, в 3-4 года это самый такой еще верный подход в самом начале ребенку. Объяснить, чтобы он понимал, как вообще что устроено. Потом, конечно, уже название фигур, чтобы ребенок запоминал их, умел там, допустим, найти среди 3 фигур, там, 4 нужную, которую ему говорят, или, допустим, поставить несколько фигур, чтобы он их запомнил, потом убрать, он должен будет вспомнить и рассказать. Там очень много есть способов. Даже каждый родитель может, в принципе, придумать какие-то собственные фантазии может проявиться даже, как бы у нас на занятиях в любой момент возникает какая-то идея, что можно ребенку как-то это преподать. Чем дети старше уже, конечно, уже там 5-6 лет, тем более, если это уже 7, процесс идет гораздо быстрее. Дальше начинаем проходить каждую фигуру по отдельности. Начинают вообще традиционно с ладьи, потому что она проще всего ходит для ребенка, она ходит по прямым линиям, по горизонтальным и вертикальным. Ребенку это проще всего уловить. Они это быстрее понимают. Можно, допустим, выкладывать, поставить ладью по центру доски и выложить, опять-таки, даже из игрушек или из чего-то, все направления, куда она может походить. И вообще, в принципе, ребенку объяснить, что такое ход, что все ходят по очереди, белые за черными, белые, черные, белые, черные. Можно проходить фигурой лабиринты, то есть делать лабиринты других фигур. И эта фигура должна будет пробраться, опять-таки, может быть, к любимой игрушке там ребенка должна будет дойти. Последующие... Допустим, это может быть слон. Уже ребенку еще нужно будет тоже заодно объяснить, что такое диагональ, что это. Слон будет ходить по белым и по черным клеточкам в определенных направлениях. И потом следом идет обычно ферзь, пешка, конь и король последний. И потом уже после короля, когда приходит короля, уже начинается там шах, мат. Ребенок уже начинает понимать цель шахматной партии. И в этот момент он уже готов начинать, в принципе, играть. Ребенок может начать играть, не, конечно, в полном смысле этого слова, буквально, когда он прошел только одну фигуру, допустим, он понял, какой это ладья. Можно взять просто вначале одну ладью белую, одну ладью черную, что было проще, пустую доску, и ребенок играет, допустим, белой ладьей, родители играют черной. Ходят по очереди, опять-таки тоже приучают, что каждая фигура делает только один ход, и цель, чтобы твою фигуру не съели, то есть чтобы она не попала под удар. То есть точно так же уже происходит движение, просто на доске только одна фигура. Потом это усложняется, можно добавить еще одну ладью, чтобы ребенку уже было две ладьи. Это будет уже ему так уже чуть сложнее. Ну, таких постепенных. Потом можно, допустим, расставить еще пешки, он будет как препятствие. То есть можно, в принципе, уже начинать играть даже в самом-самом начале, чтобы уже ребенок именно вовлекался в процесс, а не просто каждый раз скучно смотрел, что как вот оно, может быть, ходит, чтобы не было, не надоедало ему это. Когда дети освоили уже, как ходит фигура, они большую часть времени будут играть между собой там, или с родителями, если это дома занятия. И постепенно вместе с этим потихоньку уже вводятся, допустим, там, понятие рокировки. Тоже ребенку нужно понимать, как она делается. Конечно же, не сразу ему, как только он узнал, как ходит король, сразу объяснить рокировку. А именно уже, когда он понял, что как играются все фигуры, что они выводятся, допустим, проходит рокировка. Тоже постепенно проходим там, защиту лучше от шаха, предположим, как можно защищаться, или способ поставить мат сопернику.
Что они могут сделать со своим королем, раз они не могут сделать нормальную рокировку?
Они могут искусственную рокировку.
Могут сделать искусственную рокировку, да, Паша, совершенно верно.
Эвакуацию короля.
Да, и мы с вами проходили эвакуацию короля. Но давайте придумаем, как мы его сейчас будем эвакуировать.
Первый ход ферзь Е6.
Ферзь Е6. А куда пойдет дальше король? Куда же мы короля-то будем эвакуировать?
Е7.
Короля на Е7 будем эвакуировать?
То моим собственным детям было просто интересно. Вот им шахматы показал, они говорят, ой, папа, мы хотим научиться. И, в общем-то, фигуры научились двигать пока самостоятельно со мной вместе. Ну, сейчас отдадим их в шахматную школу, посмотрим, как дальше, насколько им будет интересно. Я предполагаю, что дети разные. Кому-то, может быть, неинтересно, кого-то и силой не заставишь. А кто-то на доску посмотрит и поймет, что это его. Детей достаточно легко заинтересовать, если им объяснить, во-первых, смысл этой игры, во-вторых, дать им хорошую мотивацию, в-третьих, если у них будет получаться. Если получаться не будет, значит, это не их.
Должна быть какая-то форма игровой деятельности, которая бы могла заинтересовать ребенка, которая могла бы, опять-таки, помочь им пояснить свои лучшие качества. Ну, вот, например, вот ребенок такой непоседливый и очень яркий, да, шустрый. Понятно, конечно, что с таким характером в шахматах очень тяжело чего-то достигнуть. Почему? Потому что нужна усидчивость. Но зато такие мальчишки и девчонки очень хорошо находят различные комбинации, какие-то яркие, нетривиальные ходы. Но, с другой стороны, это какой-то момент технический, то есть вот техника, так называемая, есть везде там обязательные программы, есть программа, значит, произвольная. Я таким языком фигурного катания буду выражаться. Вот. Но, тем не менее, все равно. Вот, и здесь вот можно попытаться ему развить его лучшие стороны и его слабые стороны каким-то образом постараться нивелировать. Вот. Так вот здесь, если мальчик любит или девочка атаковать, вот если он в жизни такой активный, то можно постараться его заинтересовать через разного рода какие-то гамбитные начала, через какие-то атаки, через жертвы, значит, знаменитых атакеров, шахматистов, там, не знаю, от Пола Морша, там, Михаила Талева, Гарри Каспарова. Если же он, наоборот, любит некую такую вдумчивость, некое такое вот лавирование, что ли, здесь все, конечно, от ребенка зависит, то здесь ему, наверное, полезно более партии гениев позиционной игры от Хасара Олика по бланке там, до Владимира Крамника, ну и Анатолий Евгеньевич Карпов, например. И сейчас сегодняшнего нашего чемпиона Магнуса Карлсена. Наверное, так. Но опять-таки все должно быть очень дозировано. Все должно быть в зависимости в каждой конкретной ситуации от каждого конкретного ребенка. Почему? Потому что, опять-таки, в 10-й раз об этом скажу, очень важно не пережать. Очень важно ребенку именно, чтобы это была такая... Любая партия шахмат для него должна быть праздником.
Какие у вас могут быть еще идеи? Раз через Е7, пока не получается.
Ферзь Е7.
Ферзь Е7? А как нам ход ферзь Е7, Паша, поможет короля эвакуировать?
Никак. Ты молодец. Король Е8, король Д7, ладья Д8, король
Е8. Если короля эвакуировать, мы его приводим, наоборот, в центр, чтобы он как раз
занял. Ну, потом ладья Д8, потом король Е8, потом король Е8, король Ж8, а ладья Е8.
Это у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 ходов.
Занятия с ребятами Мария начинает с теории. Разбирают шахматные партии метров, выполняют упражнения на тактику. Буквально за 2 месяца тренировок дети начинают играть.
Ну, мне нравится то, что здесь надо думать, и то, что она как-то расслабляет, может быть. И это, в общем-то, интересно.
А что для тебя самое сложное в этой игре?
Это эндшпиль, окончание партии, как правильно проводить пешки, как там еще что-то делать, ну, не знаю, фигуры отгонять.
А как ты думаешь, что нужно для того, чтобы стать победителем, для того, чтобы выигрывать в этой игре?
Ну, нужно чуть-чуть удачи, и надо еще сконцентрироваться только на позиции, ну и, в общем-то, полностью погрузиться в нее. Тогда все получится.
Мне нравится то, что тут можно подумать, то, что шахматы — это вообще развивает ум. Если я буду заниматься шахматами, то я буду становиться умнее, и шахматы могут пригодиться.
А что для тебя самое сложное в этой игре?
Ну, наверное, выиграть. Можно понять какой-то принцип и выиграть, а для некоторых выиграть — это сложно.
А что тебе больше нравится, выигрывать или сам процесс игры?
Процесс игры. Он интересный.
А как ты думаешь, что нужно для того, чтобы стать победителем?
Надо вера в себя.
Помимо, конечно, того, что шахматы очень хорошо воспитывают человека, дети с раннего возраста, те, кто занимается шахматами, они уже очень сознательные, самостоятельные, привыкли уже нести ответственность за свои действия. То есть они знают, когда стоят за шахматной доской, что только они сами это будут делать, никто им не поможет. Там нельзя будет подойти там, к маме с папой, там, попросить совета. Они должны сами справляться со всеми трудностями, там, и со взрослыми, и судьями работать, что это полностью самостоятельное дело.
Не очень принципиально, православная семья в данном случае или нет, потому что если мы ребенка воспитываем, мы его обучаем, я полагаю, не только закону Божию, не только основам православной веры, но и многим другим вещам. Вне зависимости от того, православные родители или нет, мне кажется, что было бы весьма разумно ребенка отдавать на шахматы, потому что это логика, это интеллект, это помощь, в общем-то, не только в обучении школьном, но и вообще в практической жизни. Люди, занимающиеся шахматами, они как-то логичнее мыслят, у них более связанная речь часто бывает и многое другое, то есть просто полезно для ума. Ну а если говорить именно о православной составляющей, то хорошо, когда к этому будет дополнительная мотивация с точки зрения того, что если ты выиграл, то не стоит гордиться, если ты проиграл, не стоит расстраиваться. Вот эти вот все моменты, конечно, в христианских семьях и при наличии христианского воспитания, они, конечно, более объективно воспринимаются и лучше, наверное, сказываются на детях, если их правильно воспитывают. Вот можно проверить. Если родители правильно воспитывают ребенка, то шахматы ему не помешают. А если уже какие-то проблемы у него личные начнутся, он после каждого поражения будет истерикой у ребенка, значит, родители где-то недоработали.
Однако шахматы — это всего лишь средство, благодаря которому в ребенке могут воспитываться как полезные качества, так и развиваться недостатки.
Действительно, шахматы воспитывают очень много ряд таких качеств важных, которые могут пригодиться человеку в жизни. То есть такое вот здравое честолюбие, стремление быть в какой-то степени первым и, опять-таки, такое стремление к этим, к тем или иным победам или достижениям с помощью корректных ходов и корректного действия. Но вместе с тем мы должны с вами понимать, что все-таки шахматы — это, как и любая игровая форма деятельности, это такой обоюдоострый меч. Почему? Потому что в любом случае, когда мы говорим о шахматах как части такой игровой деятельности человека, в любом случае они связаны с теми или иными результатами, которые достигает тот или иной человек в этой определенной деятельности игровой. И здесь, соответственно, мы касаемся такого вопроса, как честолюбие, который сам по себе может быть и полезен более или менее, но вместе с тем мы касаемся такого вопроса, как тщеславие, которое является обратной стороной там, вот этого самого честолюбия, даже такого греха, как гордыня. И если ребенок занимается в руках, так сказать, вот такого тренера, может, даже с точки зрения шахматной опытного, но с точки зрения нравственных принципов он совершенно не ориентирует ребенка, то это может в конце концов привести вот этого маленького шахматиста, маленького христианина к такого рода вот положениям, когда он будет зациклен, грубо говоря, не на игру, не на творчество, а только на результат. Многие опытные шахматисты меня поддержат в этом вопросе. Когда ты играешь только на выигрыш, то ты на самом деле играешь на проигрыш. Вот. То есть играя, не видя соперника, не считаясь с ним, не считаясь с его внутренним миром, с его определенными навыками, теми знаниями, которые он приобрел в процессе своего обучения. Вот не видя вот этого ближнего своего, ты можешь на самом деле так вот очень глубоко вляпаться, да, то есть вот проиграть на самом деле. Родителям, которые замечают подобного рода поведение, мне хочется все-таки рекомендовать, значит, поскольку они имеют психологическое влияние, такое важное социальное влияние на своих отпрысков, так сказать, постараться их переориентировать все-таки на сам процесс.
Мы продолжаем тему развития интеллекта у ребенка. И сегодня в нашей рубрике советы специалиста, психолог покажет несколько простых упражнений, которые помогут развить логику у малыша.
Мышление – процесс, который развивается чуть дольше. Да? То есть не нужно требовать от ребенка решения там, логических задач, допустим, там, в 5 лет. Он еще просто еще до этого не дорос. Позвольте ему подрасти чуть-чуть, да, и дозреть. Но, тем не менее, все равно есть определенные упражнения, которые позволяют нам развивать нашу логику, да, по такие виды мышления, как, не знаю, анализ и синтез. Вот я сейчас про них и расскажу. Одно из таких достаточно известных упражнений, да, это «что лишнее и почему?». Ну вот рассмотри, да, говорим мы ребенку, что здесь нарисовано. Он говорит, там, собака, еж, белочка и заяц. Как ты думаешь, что здесь лишнее? И объясни, почему. И ребенок начинает думать, а что здесь лишнее? Ну, например, он говорит, ежик лишний. А почему? Тут важно объяснить. И за объяснением лучше, как бы, ну, желательно вообще следить, потому что иногда ответы даются нестандартные и тем не менее правильные. В данном случае, конечно, как бы, если говорить про стандартность, здесь лишняя собака, потому что собака — это что, домашнее животное, все остальные дикие. Здесь вариантов может быть много, там, допустим, да, или я не знаю, что здесь еще можно. Например, там, лишнее, не знаю, заяц, у него самые длинные уши. С ответов может быть много. И чем их больше, тем лучше. Пока ребенок еще, там, допустим, ему тяжело, ему лучше опираться как бы взглядом, да, на эти картинки, чтобы он мог их рассмотреть и подумать. А когда он стал чуть постарше, можно просто на словах говорить. Да, там называемые 4, один из которых лишний. Дальше, следующее упражнение, которое тоже будет развивать нашу логику, наше мышление. Вот такие вот квадраты. Они могут быть всевозможными разными, там с разными рисунками. Ну вот в данном случае вот они здесь такие. В квадрате пропущен один квадратик. Да, нужно нарисовать, что здесь пропущено, чего не хватает. И чтобы нарисовать правильную, да, правильный пропущенный рисунок, нужно понять логику. А что здесь пропущено? Поначалу мы с ребенком делаем это совместно. Ну, давай рассмотрим. Смотри. В первом ряду у нас есть мордочка улыбающаяся, мордочка, ну, скажем, серьезная и мордочка грустная. В втором ряду у нас есть опять серьезная мордочка, есть грустная мордочка и есть улыбающаяся. А в третьем что? Вот давай с тобой поглядим. У нас есть там грустная и улыбающаяся. Как тебе кажется, какой не хватает? Ну, если вот объяснять таким способом, то медленно и как бы доступно, то чаще всего ребенок говорит, там, да, вот он такой не хватает, там, серьезно. Ну, давай нарисуем. Нарисовал. А дальше мы можем усложнять. Например, смотрите, здесь пропущено два квадрата. Там, да? Или, например, вот тут тоже сложность. Смотрите, галочки, они... То есть как бы ряд идет в определенную сторону. Они смотрят, и они еще там, да, украшены такими там бубенчиками. Какой здесь не хватает? Да? То есть здесь, ну, ребенку предстоит крепко подумать. Для взрослого это очевидно, для ребенка это, в общем-то, не особо очевидно. И это достаточно сложное упражнение, поскольку мышление – это процесс, который требует, ну, там, много количества лет, чтобы развиться. Да, вот, возможно, с первого раза там, и со второго не получится. Ну, так или иначе, эти упражнения нужно делать, чтобы вот помогать ребенку, да, развивать свое мышление. Например, лабиринты тоже совершенно замечательно. Я и в пространстве ориентируюсь, да. Я, во-первых, там понимаю, что там, да, ходить можно только там, где есть путь, а где есть стенки, туда ходить нельзя. Опять-таки, я удерживаю внимание долго на том, чем мне может быть не особо интересно, Ну вот обязательно нужно Деда Мороза там к елочке привести. Я путаюсь очень долго, я там расстраиваюсь, переживаю, но так или иначе, рано или поздно я выход нахожу. Тоже хорошее задание, оно не только на мышление, оно еще и на внимание. Совершенно замечательные логические задачи. Здесь, наверное, имеет смысл с ребенком эти задачи решать посредством еще и рисунков. Ну вот первая задача. Саша ел яблоко большое и кислое. Коля большое и сладкое. Что в яблоках одинаковое, что разное, да? Одно большое. Они оба большие, да? А что в них разное? Одно сладкое, другое кислое. Если на слух сначала сложно такие задачи решать, то лучше рисовать. То есть мы рисуем условия задачи. Рисуем мальчиков, рисуем яблоки там, да? Рисуем там, что они большие, наглядно смотрим. Дальше уже стараемся решать подобные задачи, если они не очень длинные, на слух. Но все равно, сначала все равно мы это делаем посредством рисунков. Например, Маша и Нина рассматривали картинки. Одна в журнале, другая в книге. Где рассматривала Нина, если Маша не рассматривала в журнале? Сложная задача. Давайте разбираться. Да? Там, что у нас есть? У нас есть девочка Маша, у нас есть девочка Нина. Одна, что у нас еще есть? Они обе рассматривали картинки. Одна в журнале, там, ну, рисуем журнал. Допустим, он у нас будет длинненьким таким, да? Пишем буковку «Ж», что это журнал. И вторая рассматривала, какая-то из них рассматривала в книге. Пока мы еще не знаем, кто из них кто. Вот эта книга. Что мы дальше? Какой вопрос? Где рассматривала Нина картинки, если Маша не рассматривала в журнале? Маша в журнале не рассматривала. Где она рассматривала картинки? В книге. Вот она рассматривала в книге. А где тогда Нина рассматривала? Ну, тогда в журнале. То есть вот таким вот образом мы научаемся решать и задачи и тренируем нашу логику. Кубики Никитиных. Смысл в чем? Смысл в том, что, смотрите, эти кубики, они разного цвета, грани у них, и, да, есть половинки. И благодаря вот этим половинкам можно составлять вот такие вот разные орнаменты. В книжечке они даны. Здесь можно практиковаться по-разному. Опять-таки, начинаем мы с простого, допустим, там собираем простые, да, потом постепенно усложняем. На самом деле ребенку 6 лет достаточно сложно собрать вот подобную рыбку, допустим. Если там вот с простыми кубиками, там, одноцветными, это просто, то вот когда наступает положить правильно грань нужную, да, всегда вот очень сложно, потому что это пространственное мышление, и здесь нужно вот просто крутить, вертеть. Сначала мы сложим верхний ряд, потом второй ряд, потом третий. А потом можно фантазировать, придумывать свои собственные варианты, когда наскучит там то, что вот предложено. Например, там тоже вот буквы можно также повторять, цифры можно выкладывать. Даже, вон, видите, английский алфавит есть. И также можно фантазировать, то есть придумывать какие-то свои орнаменты и выкладывать их.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!